Значит, в этом году демонстрируется фильм «Свидетели Путина». А вот мы сейчас с Виталием Манским пообщаемся по поводу этого фильма. Виталий, доброе утро.
Да, привет, доброе утро.
Мы вам звоним куда, в Ригу?
В Ригу.
А когда вы приезжаете к нам, потому что хочется, помимо фильма, хочется пообщаться?
Я прилетаю прямо в день премьеры, 9 числа. Просто у нас здесь в Риге мы проводим свои мероприятия. Приезжают кинематографисты из России, надо их... Ну, в общем, раньше никак не получается. Но с 9 я буду до 16, правда, из Торонто я еще слетаю в Штаты, у меня там ретроспектива будет на пару дней, и вернусь обратно в Торонто.
Угу. Я честно скажу, что мне фильм посмотреть не удалось, потому что библиотека фестивальная еще закрыта, но я про него почитала. Во-первых, он получил в Карловых Варах премию на фестивале в Карловых Варах за лучший документальный фильм, правильно? Расскажите
мне. Да, верно. Верно. Это была европейская премьера, и, собственно, вот в Торонто у нас будет международная премьера фильма, и только после Торонто он начнет свою фестивальную и прокатную жизнь, поэтому как-то для нас важно...
Чтобы
важно
здесь пришли
показ.
Люди, да.
Да.
Ну, я не сомневаюсь, что фильм уже вызывает интерес, потому что я смотрю рецензии, как бы где, в какой программе, что посмотреть, рекомендации критиков, да, как бы этот фильм все время выделяют. Поэтому, может быть, потому что он уже был... А может быть, потому что тема сейчас достаточно актуальная для всего мира. А скажите мне такую вещь. Я правильно понимаю, что это там нету новых съемок? Это то, что вы когда-то снимали фильмы про Путина, и вы взяли вот эти старые кадры и как бы вот постфактум посмотреть, на что было, что мы, может быть, когда-то пропустили?
Вы знаете, эта картина действительно сделана на моих архивных материалах, но не только фильма о Путине, а так сложились обстоятельства, что я в тот период снимал и о Горбачеве фильм, и о Ельцине, и о Кремле, и ну и много чего я снимал, и мы много чего продюсировали, и достаточно большой архив. И этот архив позволил создать фильм, который предъявляет не то чтобы иной взгляд на события 99-го, 2000-го, 2001-го года, а просто предлагает нам вот то самое слово, которое вы уже использовали, переосмыслить эти события, тем более на достаточно уникальном материале, который в большинстве своем ранее не публиковался. Поэтому это такая картина.
А почему вам вот идея как бы снять этот фильм? Потому что вы как бы, ну как на самом деле, может быть, многие люди на тот момент в России, которые относились к Путину очень положительно, а сейчас вот, ну как же так, ну как же я пропустил вот какие-то явные, да, такое немножко, может быть, чувство вины, или это...
Я думаю, что это самое простое, перекладывать вину на кого-либо за свою жизнь, за события в своей стране. Мне кажется, что, если говорить серьезно, мы все ответственны за то, как мы живем. И ответственность была и тогда, когда кто-то шел на компромиссы, и Путин, понятное дело, был каким-то компромиссным вариантом. И сегодня мы совершаем не меньшее преступление, когда соглашаемся с политикой, которая нас не устраивает, или, так сказать, перестаем даже, так сказать, реагировать на какие-то события в нашей жизни. Ну, одним словом, ответственность каждого из нас достаточно велика. И эта картина не столько о Путине, сколько о нас. А поэтому она и называется не Путин там или что-нибудь такое, она называется «Свидетели Путина».
Имеется в виду все, кто как бы в этот момент жили.
Абсолютно.
И как бы кивали головой.
Абсолютно.
Ну, на самом деле...
Я вам скажу, что и жили, и живут, потому что вот я не знаю, как там голосовали, ведь в Канаде есть люди с российскими
паспортами? Конечно, конечно,
знаю, да?
За Путина голосовали, да.
Да-да, ну вот это тоже очень серьезный момент, потому что я живу в Латвии, в Риге. И здесь Латвия вообще стала чемпионом мира по рейтингу Путина. За него здесь проголосовало то ли 96%, то ли 98%. Я прилетел в Ригу, откуда-то возвращался, мы ехали с женой. мимо российского посольства, даже не мимо посольства, мы ехали по улице, прилегающей к посольству, часов в 7 вечера, и увидели длинную очередь, впервые я такую очередь увидел. Это в 7 вечера стояла еще очередь людей, которые хотели проголосовать за Путина. Понимаете? И вот
ну это да, это
людей,
знакомо очень, да.
Так вот эта ответственность, она больше, чем ответственность, может быть, самого Путина или его окружения. И вот эти вот в Канаде выбравшие канадский образ жизни людей, а тем не менее в России они хотят, чтобы был Путин, то есть они сами не едут в Россию жить при путинском режиме. Они живут в Канаде, они так, получают еще и пособия, или
да,
там,
конечно,
получают пособия,
конечно.
Там пенсии. Но хотят, чтобы в России, вот в их России, которую они себе придумали в своем воображении, чтобы там вот она вставала с колен, чтобы она завоевывала другие государства, чтобы она уничтожала свободы, чтобы все что угодно, потому что им так хочется, чтобы в их телевизоре была вот такая Россия. И
да,
поэтому
была
они
такая
патетика. В большей степени, чем сам Путин.
Я согласна. Причем у нас, знаете, как было интересно? У нас вот когда Прохоров, да, был, народ у нас проголосовал в Торонто за Прохорова, потому что пришла какая-то молодежь, которая надеялась, что реально могут быть какие-то перемены. В этот раз стояла тоже очередь. Те, кто когда-то голосовали за Прохорова, уже все поняли и никуда не пошли. А вот это вот свидетели Путина все выстроились в длинную очередь, да. Причем... У меня девочка знакомая, которая, она вот у нас выступала на радио, которая ездила на выездные вот эти вот к пенсионерам. И как бы пенсионеры трясущейся рукой заполняли эти карточки за Путина, а в этот момент
да,
он
да,
уже
да,
объявлял,
да,
да, да, что он уже там победил.
И то есть... в гроб сходя, да, это вообще фантастическая ситуация. Я вообще считаю, что было бы правильно этих всех людей все-таки отправить... обратно к Путину, чтобы они хлебнули счастье путинской жизни, ну, полной ложкой. А то как-то несправедливо жить в Канаде, голосовать за Путина. Ну, несправедливо. Должно быть все в мире справедливо.
Ну, мы тоже так считаем, понимаете, но, к сожалению, этих людей невозможно переслать обратно. Им здесь хорошо, на самом деле. Они тут же... Но я хочу сказать, что это как бы на самом деле то, что вот... ответственность общая, да, я в свое время даже с Борисом Немцовым разговаривала, потому что ему же тоже, он уже каким он был ярым критиком Путина, да, и тоже же вначале он считал, что абсолютно безобидный человек, который всех устраивает именно потому, что, ну окей, он не сделает ничего хорошего, ну хотя бы не напортит, да, через 4 года мы его там с ним разберемся.
То ну, есть... вообще говоря, если вспомнить историю вопроса, Путина ведь двигали либералы,
ну да, деле. Так я ж поэтому и вспомнила.
А его ж не двигали там коммунисты или там, его не двигали государственники, он был в противовес блоку Лужкова и Примакова, поэтому, так сказать, единственная партия, которая его поддержала в правительстве, то есть в парламенте, кроме единства, которое было создано Кремлем, это была Союз правых сил, Чубайс, Немцов, Хакамада.
А я хотела спросить такую вещь у вас. Я интервью ваше вчера почитала, и там в одном интервью я видела, что вы говорите, что Путин это уже, в общем-то, даже не столько такой вот монарх, который как бы делает, что он хочет, а это уже некая функция, это уже такой дракон, который уже даже если бы он хотел, да, не мог поменяться, ничего уже на этом уровне невозможно поменять.
Да, я бы здесь поставил запятую. Тут, собственно, уже не только он не может поменять, но и выстроена такая система, что кто бы ни пришел в эту систему, он станет Путиным. Поэтому здесь, если говорить о каких-то перспективах для России, это не приход нового человека, а это смена системы. А, к сожалению, системы меняются не... эволюционным, революционным путем. То есть Путин, по сути дела, доводит страну до того момента, когда изменения могут быть только в результате революции. А что такое российская революция? Ну, я думаю, что
да,
не в воскресенье
знаем.
Утром об этом говорить.
Но это не очень такой оптимистичный взгляд на вещи, скажем так. И, во-первых, во-вторых, эта система может просуществовать очень долго, если действительно это просто функция. И на его место, что бы с ним ни случилось, придет человек другой, который будет выполнять ту же функцию, да? Это как КПСС.
Ну, послушайте, в принципе, Путин уже имеет 24 года правления. то есть до 24 года, с 2000-го. И если рассмотреть исторически этот вопрос, то в 20-21 веке такие сроки правления были у единиц. И эти единицы — это кто, собственно, Сталин, Саддам Хусейн, Франко в Италии, там, я не знаю, Салазар в Португалии. Ну, в общем, вот такая компания. Каримов в Узбекистане.
А как вы видите, например, внешнее влияние, да, вот влияние извне? Вот все говорят, да, вот как только сейчас вот американцы, вот если они сейчас введут санкции, там, и олигархи там будут Путиным недовольны, все вот это вот дело развалится.
Ну, прежде всего, Америка сейчас хворает, скажем, мягко.
Ну, выбрав, я это все время людям говорю, да. Они
да, выбрав, ну, не хочется говорить кого.
Ну, понятно.
Ну, в общем, понятно, да. Поэтому это такой общий фон в мире, не очень, не очень оптимистичный. Поэтому понятно, что Америка... Ну, другой вопрос, что Америка... в силу построенной системы демократического общества, она переживет и выплюнет, и сделает выводы и уроки из ошибок с избранием нынешнего президента. А в России нет этого общества, нет этих институтов, и поэтому, когда власть попадает в руки такому человеку, как Путин, она... или Сталин, например, она закрепляется на долгие-долгие годы. Ну, и, собственно, ну да, поэтому...
Ну, я согласна, да, потому что Америки всегда, они не знают никакого другого. Это всегда было демократическое общество. Оно хромало, они делали ошибки, они делали какие-то вещи, которые... Но они не знают никакого другого, поэтому...
Да, поэтому, если говорить о внешнем воздействии, ну, с одной стороны, санкции... серьезный инструмент, но санкции, к сожалению, бьют, как правило, по простому человеку. Власть все равно оказывается вне этих санкций. Ну, в конце концов, у них даже если деньги заморозят на их счетах, вот у там виолончелиста Ралдугина заморозят деньги, но от этого же Путин сладко спать и вкусно есть не перестанет. А сейчас я даже не знаю, какое количество людей вот с этой пенсионной реформой, по сути дела, обречены умереть на работе. Или даже выйдя на пенсию, ну, я думаю, что люди старшего поколения, даже живущие в Канаде, у них же есть какие-то родственники, они знают, какая пенсия в России.
Ну да.
Поэтому...
Но по сути, эти люди все равно, это уже не поможет.
В рабство собственное население. Ну, вот что происходит, и санкции только усугубляют этот момент.
Ну, тем не менее, вот я говорю, эти пожилые люди, они все равно будут, вот они будут, у них будут в первую очередь все отбирать, они все равно будут трясущейся рукой ставить галочку за Путина. Это как бы уже...
Я, кстати, ведь бываю в Торонто, и не только там во время Большого Торонтского фестиваля. Я езжу на Торонтский фестиваль документального кино уже многие годы, он проходит в мае, и я всегда попадаю на 9 мая, и я вижу... идущих в военной форме людей на эти митинги с детьми в военной форме. Меня иногда подмывает, так сказать, заговорить.
Скажите, пожалуйста, а когда вы переехали в Ригу? В какой момент? Вот в какой момент наступил вот этот предел, да?
В процессе аннексии Крыма, то есть в 14-м году, весной 14-го года.
То есть вот это был Крым, это был тот самый предел, за которым вы больше не хотели жить в России?
Ну, абсолютно, абсолютно. То есть это тот был предел, о котором я даже не мог представить, что он когда-то настанет. Потому что я помню, и думаю, многие помнят этот детский смешной анекдот советских лет. Ночь на российско-украинской границе прошла без происшествий. Нам было очень смешно, потому что это было абсурдно, это было совершенно неестественно, потому что нет никакой границы и вообще не может быть никаких происшествий. А сейчас я пересекал российско-украинскую границу, когда снимал в так называемой Донецкой Народной Республике вот тот самый фильм «Родные». И это одно из самых неприятных, некомфортных моих ощущений в жизни и страхов, кстати сказать.
Я очень хорошо знаю, о чем вы говорите. Я очень хорошо это помню, потому что в тот момент, когда началось взятие Крыма, да, за день до этого мы здесь на радио как раз говорили, я говорила, что ну там Ахметов, он сказал, что там, в общем, ничего не будет, не это самое. То есть так сами себя уговаривали, что да не будет ничего, это Путин размахивает пальцами, пугает, там это все блеф. И вот и когда вот эти вот пошли новости, я помню вот это вот чувство такое, как камень у тебя в желудок опускается, такой холодный.
Абсолютно, абсолютно.
Да,
я вам скажу, что на меня очень сильное эмоциональное впечатление произвела радость моих соотечественников. То есть то, что, наверное, не было заметно в Канаде, ну, я так...
Нет, очень, к сожалению, было заметно, да.
Тоже, да?
Да, конечно. Крым наш, конечно. Да. Половина народа сидела с каменными мордами, потому что мы были в глубоком шоке, мы не могли поверить вообще, что это происходит. А остальные кричали: «А, ура, Крым наш!» Как бы эйфория полная, да. У нас, к сожалению, как бы у нас не было вот такого явного конфликта, потому что, как бы, ну, как в фильме «Родные», да, между родственниками. Но вот это внутри одних компаний, когда одни люди резко замолчали, да. И я помню, что я рассказывала про то, как в свое время в Америке можно было, я не помню, какая журналистка это написала, что вот вы сидите в компании за одним столом с конец 30-х годов, да, и вы приблизительно же уже знаете, кто бы в следующий раз, если бы это было в Германии, пришел сюда в немецкой форме. И вот у меня было такое же ощущение, вот мы сидим в одном компании за одним столом, и я же знаю, кто эти люди, которые в следующий раз бы пришли в немецкой форме. Это те самые.
Это правда. Но с другой стороны, знаете, все-таки в Канаде очень достойно себя повело правительство и ведет себя очень достойно. И поэтому как-то это все-таки создает более комфортное, как, впрочем, и в Латвии, достаточно, ну, более комфортно переживать все это, чем непосредственно в России, где на тебя давит помимо медиа 24 часа в сутки, пытающиеся вынуть твое сознание из тебя самого и перемолоть его, но и серьезное давление окружения, энергетически непростая история, поэтому...
А как вы думаете, ну, вообще для балтийских...
Более веселым, с учетом выходного дня, нет ли такого желания?
Ну хорошо, вот нам вопрос поступил от слушателей. Не собираетесь ли вы снять фильм о тех, кто вот голосует за Путина за границей? Если,
да. Вы знаете, я вам скажу, что когда я проехал эту очередь, вот в день выборов, когда ехал из аэропорта, я вдруг понял, что ведь более там, наверное, 300 или 500 человек не успеют проголосовать. Вот участок закрывается в 8, или там, когда он. И вот я подумал, вот это была бы прекрасная короткометражка. Люди, не успевшие проголосовать за Путина. Вот их переживания, их вот это мгновение, вот что они отстояли целый день и в очереди, и в конце им не достался кусок вот этой, не знаю, чего, вот чего-то вожделенного. Это, может быть, была бы хорошая, короткая комедия, трагедия, трагикомедия. А если говорить более широко, да, наверное, мне это любопытно, сознание людей, уехавших из страны и живущих в другом мире, в другом социуме, в другой экономической, политической, эстетической системе и желающих вот той стране, в которую они не хотят уже вернуться, желающие ей того, от чего они уехали. То есть это такой парадоксальный драматургический замес.
Это на самом деле будет очень интересный проект, потому что мы все время это обсуждаем, потому что никто не может понять психологию этих людей. Нормальные люди не понимают, о чем идет речь, как это вот возможно. То же самое в Бруклине происходит, то же самое у нас здесь в Канаде происходит. Это есть какой-то вот... Это какой-то психологический замес, который мы пока еще не поняли. Я все время говорю, что когда-нибудь об этом будут книги написаны.
Да, но мне кажется, что это вот многие, я в том числе иногда пеняю на телевидение, которое, так сказать, доносится вот этот телевизионный эфир до...
Но оно должно упасть на благодатную почву все-таки, там еще что-то, какой-то вот,
да,
какая-то подложка.
То есть не только телевидение, это еще что-то. И с другой стороны, вот советская эмиграция, еврейская эмиграция, она все-таки уезжала, будучи более четкой в своих позициях, более радикальной даже, ведь если говорить о Америке, меня всегда удивляло, почему русская эмиграция, советская эмиграция в Америке становится республиканцами, а не демократами. Даже Довлатов, вот, казалось бы, такой демократ, но оказался республиканцем. Потому что, а вот сейчас уезжающая, и, так сказать, это постсоветская уезжающая эмиграция, она даже не знаю, к какому крылу я бы отнес их, потому что, мне кажется, такой политической даже партии нет в Канаде, к которой можно было бы отнести электоральные настроения большинства русских иммигрантов.
Ну вот вы когда сюда приедете, потому что у меня очень много всяких интересных заметок и вообще всяких историй на эту тему, потому что меня эта тема очень волнует, и если мне удастся с вами пообщаться, я вам много чего интересного расскажу про местную иммиграцию, про слои этого пирога. Скажите мне последний вопрос, вот учитывая, как бы вы знаете более-менее нашу публику, да, а не только русскоязычную, как бы канадскую, наверное, тоже, потому что вы уже были здесь на фестивале. Какие бы вы хотели, чтобы впечатления все-таки вынесли люди после вашего фильма?
Знаете, я прежде всего хотел бы, чтобы люди посмотрели этот фильм. И я готов, так сказать, отказаться от каких-либо ожиданий. Вот просто факт просмотра, может быть, их натолкнет на какие-то индивидуальные размышления, которые важнее всего. Вот этим бы я и закончил.
Чтобы просто люди хорошо подумали, посмотрев этот фильм.
Даже не настаиваю на этом. Чтобы они посмотрели фильм, и если он их подтолкнет к раздумьям, я буду считать, что моя задача выполнена. Но заставлять человека думать, это, так сказать, ну, довольно-таки сложно. Попробуйте заставить человека зевнуть или там еще что-то, икнуть.
Ну, я бы думать не сказала, потому что аудитория ваших фильмов, это уже априори думающая аудитория, мне кажется.
Очень жаль, я бы хотел, чтобы этот фильм посмотрела и аудитория, которая не желает думать.
Это мне напоминает, как Адлай Стивенсон, да, когда его сказала женщина после какой-то лекции, она ему сказала: «После того, что вы сегодня сказали, вся интеллигентная публика будет голосовать за вас». Он сказал: «I'm sorry, we need a majority». Так и это.
Да, это правда.
Я очень, да. Я поняла вашу, та же самая мысль, да, я поняла. Да, мы не, we need a majority. А, спасибо вам большое, очень надеюсь, что мне удастся с вами пересечься, когда вы будете в Торонто. Я Люду спрошу, да, про все возможные варианты. И еще раз напомню людям, фильм будет, премьера будет 9 числа в рамках кинофестиваля в Торонто. Я еще несколько раз напомню число, время и так далее и тому подобное. Виталий Манский, спасибо большое, всего доброго.